Добрый день. Мы начинаем нашу работу. Давайте. Здесь будет звучнее. И у нас с вами 12 синтез-фа. Называется Дхамма созидание. О, сейчас строится. Дхамма, если взять перевод языка пали, это долг. Но долг это условно. Дхамма это вообще универсальная единица творения или созидания всего окружающего. То есть благодаря единицам дхам, в общем-то, созданы и мы, ну, можно сказать, целая вся планета, у каждого созданного объекта есть своя дхамма, свое изначальное, ну, условие, изначальная точка, изначальная фиксация, от которого идет созидание всего. У каждого человека своя дхамма, здание, когда проектируется, а потом строится, тоже имеет изначальный дхам. В данном случае они не различаются на живые или неживые объекты. А дхам это просто единица созидания, где, что, как должно быть. Ну, естественно, есть разное качество или уровни дхам. Для живых объектов они максимально высокие, сложные. Для неживых типа здания, ну, простейшие, не так, элементарнейшие. Но факт остается фактом. Дхамма как раз и создает основу возможности из тех же зданий, из тех же технических объектов создания так называемых технических сущностей или преджизни, когда еще жизни нет, но складываемая энергетика создает некоторую сущностную основу, возможность создания жизни. Что-то подобное было у людей пятой расы, Дхамма и с нами. Постепенно это созидало, ну, вспомните, было физическое тело и эфирный проводник. Эфирный проводник полностью был зависим от физического тела. Со смертью физического тела эфирный проводник распадался 40 дней. Да? Поэтому у нас там сразу 40 дней, а потом в течение года окончательно таял. Вот эфирный проводник это было то, что созидало Дхамма в человеке предыдущей эпохи. Но если говорить языком чела предыдущей эпохи, это была предсущностная жизнь. То есть, когда ты жив, но может быть и мертв. Ну, как говорил Иисус, из праха пришедший в прах уйдем. И вот если бы Дхамма не поддерживала эфирный проводник, возможно, мы были бы более животными, чем людьми. То есть, фиксировались в плане негатива. И благодаря эфирному проводнику была создана возможность принятия души в тело. То есть душа тела перестала быть этим правильным. Ну а потом и чаши сердца, и пошло развитие человека. То есть я просто хотел вам показать, как работает дхамма. Она создает какие-то элементы тела. Вначале они недостаточно организованы. Складывается как некое поле развития, а потом из этого развивается более что-то новое. Уже в новую эпоху, благодаря дхамме созидания, мы с вами стяжаем все те тела. Ну вот, в прошлый раз 11 тело стяжали головешком. С одной стороны, какой-то аппарат коллективный существует, а с другой стороны, мы стяжаем конкретно индивидуальный аппарат, конкретно индивидуальное выражение в каждом из нас. И вот как происходит стяжание? Ну, вышли к отцу, стяжали огонь, возожглись, и вдруг стоим 16-ричьи. Ну, с позиции обычного человека надо 9 месяцев, чтобы родиться, ну и так далее, и так далее. То есть чисто физически такая скорость почти невозможна, мы не видим этой скорости. Но с позиции дхаммы созидания, которая может сложить систематику того или иного тела, разума, возможностей в каждом из нас, это возможно. Наш сегодняшний семинар и завтрашний, то есть семинар Дхаммы созидания, посвящен в первую очередь, самое главное, разбору, как все созидается. То есть это с учетом и научных вариантов выражения, ну, атомов, молекул всех, так и выражений Отца, то есть сам процесс, как происходит созидание, почему оно так происходит, с чем это связано и как это все взаиморганизуется. В общем-то, это рубежный такой синтез. У нас дхамма созидания это всегда синтез преодоления. Ну, мы так говорим. Или после этого все состоится, или после этого все размажется и будет восстанавливаться заново. Значит, у нас было и так, и так. Ну вот, за 2-3 дня до вашего синтеза мы уже начали настраиваться на второй. Мы зарегистрировали, что в принципе, ну, или психологически, или внутренне, вы преодолели. То есть дхамму войти готовы. Это не имеется в виду отдельный человек, это имеется в целом. Потому что отдельный человек – это отдельная песня. И город как бы готов к этому. Приехав сюда, я увидел, что готовность есть. Но теперь необходимо наши с вами усилия, то есть все возможности, все созревание. Вот за эти 12 месяцев оно сложилось. Вот 2-3 дня назад мы созрели в Ашиве. Вот этот 12-месячный режим. А теперь нам надо с вами проявить дхамму созидания здесь, чтобы началось, собственно, созидание, что дома отца вокруг нас, что, в принципе, окончательная реорганизация наших с вами условий. То есть, если мы не дошли бы до дхамы созидания, ну, там, на 7-8 синтезе, нам проверки тут присылали всякие, да, на 9 остановились, то окончательная перестройка в новое, окончательное созидание нового, было бы невозможно. Мы застряли бы и не вышли бы оттуда, не вошли бы сюда и не пошли бы никуда дальше. Почему так важна эта дхамма созидания? Вопрос не в созидании, а это 12-й аппарат или 4-й метагалактический, если взять это в целом. Если учесть, что у нас восьмерица фа, а 4-я фа – это фа-синтез, то за дхамму созидания напрямую отвечает отец метагалактики и фа-синтез. В итоге внутренний фа-синтез в огне выражается вовне аппаратом дхамму созидания. То есть это самый универсальный аппарат, который легче всего выражает фа-синтез. Естественно, занимаясь синтезами фа, дхамма созидания и оформляет, и организует тот синтез, который мы с вами проходим, изучаем, вникаем. И вот в дхамме созидания он и складывается в ту глубину, которая позволяет потом нам что-то создать, нам что-то преодолеть, нам развернуть это в каждом из нас и одновременно что-то созидать вокруг нас. Ну, грубо говоря, одна из задач нашего восхождения – это управление условиями дома отца. Но очень часто, чтобы управлять условиями, их надо создать, ну, буквально заново, заложить. Или те условия, которые есть при реорганизации, когда ты начинаешь управлять и начинаешь их влиять, они начинают созидаться само условие и твои накопления. И вот в синтезе идет сложение возможностей управления. Сможешь ли ты повлиять на окружающие условия, или эти условия будут давить на тебя, и ты, ну, раздавлен. Это в крайнем случае, когда ты наказан, а когда ты будешь зависим от них. Знаете, иногда легче быть раздавленным, а потом восстать из пепла, восстановиться, чем быть постоянно зависимым и не иметь выхода не в ноль, когда раздавился, прошел, ну понял, ну все, все, наказан, все, теперь надо восстанавливаться. Не ввысь, когда идешь вверх и думаешь, вот оно, светлая дорога. А когда ты постоянно зависим и не знаешь, что делать. Год не знаешь, что делать, два не знаешь. Нет, ты ищешь, и ничего не получается. Три не знаешь, четыре. Чувствуете, да? Лучше бы удавиться, называется, или зайти. Вот две крайности, или вниз, или вверх. Удавиться – это не значит там смертный исход. Просто человек всегда ищет и восходит в синусоиду. Вот эту синусоиду, в том числе и падение, и восхождение любого человека, фиксирует дхамма созидания. Причем не она специально строит график, а мы своими действиями, мы постараемся это показать сейчас, своим аппаратом влияем на организацию этой синусоиды, и потом, войдя в эту синусоиду, уже созидать свою роль. Вот такую тематику нам придется разбирать на этом синтезе. Исходя из этого, мы должны будем чуть рассмотреть, что внешнее, как оно складывается, что внутреннее у нас, как оно складывается, и на этом построить, в общем-то, весь семинар. Значит, вот это называется дхамма созидания. Но добавлю Это для тех, кто интересовался там, или древними текстами, или философией. У буддистов есть такой изначальный канон. Ну, так же, как у мусульман Коран, где там записано то, что писал Мухаммед. У буддистов есть канон Дхаммапада называется. То есть это те условия, которые диктовал Будда своим ученикам. Ну, то есть ген, все, что сложили, и сделали канон Дхаммапада, канон буддистов. И, в общем-то, само просветление Гаутама Будды, как одного из, ну, будем так говорить, великих представителей человечества, оно строилось на том, что когда Будда вошел в просветление, он это рассказывал ближайшим ученикам, поэтому в массе своей это особо неизвестно. Хотя в некоторых текстах прочесть, сложить это можно. Так вот, когда Будда вошел в просветление, он не просто принял новый свет, там, преобразился или сел в лотос, но это все такое внешнее. Самое главное, куда он вошел, он увидел, это его словами, весь мир состоит из дхам, универсальных единиц творения. И когда он в каждом объекте начал видеть дхамму, он стал просветленным. Так как у нас тот, кто был Гаутамой Буддой, теперь в метагалактике руководит фа-управлением аспект фа, это четвертое фа-управление, теперь вам будет легче увидеть, почему именно его назначили на это управление. Потому что он в человечестве первый увидел своим просветлением, что весь мир состоит из дхам, единиц созидания всего окружающего. Я не хочу сказать творение, это уже устаревшее слово, единица созидания окружающего. Вот благодаря тому просветлению, которое сделал человек в предыдущей эпохе, понятно, что его готовили, его, кстати, готовили к этому 49 воплощений. Вообразите. Циферку. Это явно не в процессе. Чтобы он это увидел, чтобы он подошел к этой тематике, открыл ее, и мы с вами сейчас могли ее изучать. Вот основы Дхамму созидания или Дхаммападу заложил Гаутама Будда. Потом это уже развивалось, потом человечество созидало, и мы пришли к тому аппарату, который мы с вами имеем. Вот благодаря этому в шестой расе нам отец и дал аппарат Дхамму созидания, 12-й, потому что в пятой расе уже был первый человек, который это стяжал. Все, ну и пошло дальше. Это так, история, что Дхамма созидания это не выдуманный аппарат, взятый с облаков, а потом притянутый за уши к нам, да? А это аппарат, который старались развернуть в нас долгое-долгое время. Причем здесь надо помнить, войдя в просветление, Будда увидел дхамму и получил ясное сознание. Но это еще не значит, что у него самого появился аппарат дхаммы созидания. Ну, чтобы ошибок не было. То есть Будда выше асхи не пошел. Не потому, что он не мог. Может быть, он не смог. Планета тоже не могла, ибо Атма находилась в Монаде. Атма на планете – это максимум, пятый план, пятый раз. А, ну, сейчас седьмой. А аппарат Дхаммы созидания – это 12-е присутствие, ну, или подскажем, план. Вот это такая история. Поэтому то, что он просветлился и увидел Дхамму, это не значит, что он получил Дхамму созидания для собственного созидания и созидания окружающих проявлений. И вот, начиная с 12-го синтеза, мы входим в те аппараты, которых даже у владык в предыдущей эпохе не было. То есть, если головерсум, который мы изучали в предыдущей эпохе, он формировался в пятой расе, но отдельные владыки им обладали. Ну, допустим, там, такой, как владыка Майтрея, да? Допустим, когда мы входили с вами в алфавит, ну, в слово отца, в дом отца. Ну, понятно, вначале было слово и отец планеты, ну, отец небесный, Аллах, в мусульманском варианте, то есть это отдельный человек, который... Они управляли словом отца, они это имели, да? То... Ну и так далее. Монада, само собой, у нас была вообще шестой план, и каждый человек имел и имеет свою монаду. То есть монаду имели слово отца, анупадическое выражение, владыки имели. Головерсум, ну, несколько таких крупных владык планеты имели. А вот там созидания никто не имел. За исключением, можно сказать, отца, собственно, планеты. И то он ее выражал с позиции Солнечной системы. И вот я сказал, что наш семинар такой немного преодолевающий и переходной, переходная ступень. Он показывает простую вещь. На Дхамме созидания мы входим в те аппараты, в те возможности, которые даже чуть-чуть на планете представлены не были. И планета созидалась, исходя или из солнечных условий, или галактических. То есть она была зависима, причем не от метагалактики, а от Солнца и галактики. На метагалактику она вообще выходить не могла. И тем, что в новую эпоху был создан и развернут на планете аппарат Дхаммы созидания, планета стала самостоятельна. Ну, в самом простом варианте получила свободу. Я объясню потом, где и как. И получив свободу, взошла, начала ориентироваться на метагалактику, пошла выше в своем развитии, в своем преображении. Ну и самое интересное, правда, звучит странновато, исходя из внешних связей, но исходя из внутренних, тоже попозже объясню, она преодолела, в общем-то, Солнце и Солнечную систему. Стала независима от них, хотя и взаимоорганизующей с ними. То есть, сразу скажу, планета вертится вокруг Солнца, Солнце на него эманирует излучение, никто это не отменял. Но планета по условиям своей организации стала как управленец выше Солнца и влияет на всю Солнечную систему. Ведь одно простое доказательство, чисто научное, вот этого постулата. Правда, она долго действовать не будет, потом все равно мы выйдем на преодоление этого, но все-таки. На сегодняшний день только одна планета в Солнечной системе не сменила полюса. Ну, не поменяла магнитную составляющую своей деятельности. Как вы думаете, кто это? Планета Земля. Солнце, как звезда, поменяло. Все остальные планеты в той или иной мере поменяли и вошли в новую полевую систему Солнечной системы. Планета Земля не поменяла. То есть, если бы она зависела от Солнца и Солнечной системы, ну, надеюсь, тут понятно, все бы просто размазали и преодолели. А вот это как раз и доказывает постулат о независимости нашей планеты. И началась эта независимость с получения Дхаммы созидания, собственного пути созидания восхождения в метагалактике. Соответственно, когда мы сейчас с вами разработаем и организуем аппарат Дхаммы созидания, мы опять же тоже с вами получаем собственный путь созидания в метагалактике. С одной стороны, как жители единицы планеты Земля, с другой стороны, уже после Дхаммы созидания, мы начинаем идти совместным синтезом планеты, метагалактики. Мы с вами посередине. И мы можем как идти путем метагалактики, подчеркиваю, галактика, Солнечная система включается как мелкие части. Или путем планеты, живя на ней. Но при этом, будучи свободным, собственной Дхаммы созидания. Вот это очень важный момент, который мы должны осознать, входя в этот синтез. То есть Дхамма созидания не дает свободу, она ее подтверждает. Надеюсь, понятно, что дать свободу может только Отец и какие-то наши накопления, когда мы внутри станем свободными. Но умение и владеть Дхаммой созидания, и знать ее, и применять ее, подтверждает освобожденность и свободу внутри нас. А это намного выше, чем просто стать свободным. Это получить право быть и подтвердиться свободным, когда ты уже не бегаешь, кто свободен, кто не свободен, кто вошел, кто вышел, кто дали, кто забрали, ну наказали. А когда ты имеешь право и статус свободного выразителя, тот, который свободно восходит по метагалактике и по планете. Вот это результат деятельности Дхаммы созидания. И ее задача как раз и сложить свободный путь каждого из нас. Вот такой краткий экскурс в странное название Дхаммы созидания. Ну, еще такой моментик дополнительный, чтобы вдохновиться и ответственность была повыше. На Востоке есть два наименования. Дхамма – это долг на языке пали, Ну, это такой священный язык, хотя определенную народность им говорила. А есть еще другое слово – дхарма на санскрите. Дхарма – это долг. Долг каждого из нас или за полезное, что мы должны созидать, или за неприятное, что мы насозидали, и нам надо за это отвечать. Только подчеркиваю, это не карма, это дхарма. И вот здесь идет интересное различие. Карма – это категорически темные, нейтральные действия в энергии и в применении материи. Ну, допустим, в том же применении любви. Да? Тогда возникает карма, если ты неправильно применился или выразился. Ну, мы идем в логическое управление и отрабатываем. А дхарма – это вопрос не энергии любви, это вопрос воли и духа. То есть дхарма возникает как последовательность неправильных действий, записанных в духе. Или дхарма возникает как последовательность неправильного применения воли, неправильного выбора, неправильного сложения условий для этого выбора, зафиксированных духом. Ну, соответственно, дух фиксирует всю нашу жизнь. И как только мы применили дух, сделали ряд действий, выразили свою волю, свободную волю, определенным неправильным порядком, с позиции закона, дхармы, с позиции, ну, понятно, отца, матери, там, всей восьмерицы, допустим, это все записывается, фиксируется в духе, как шарик, и называется дхармой. И одна из проблем дхармы созидания – раскрутить дух так, чтобы применить дхарму и вывести каждого человека из этой дхармы. То есть преодолеть ее, чтобы человек вернулся в состояние свободы. Если же дхармы нет, вот этих сгустков нет, тогда опять возвращаемся к исходному. Задача дхармы – созидать свободный путь восхождения каждого человека. Но как только в духе появляются пуски дхармы, шарики дхармы, они, знаете, как видят там, вот, легче всего, новогодняя елка и шары, только темные, не блестящие. Вот вообразите тело, а внутри куски шариков таких, внутри тела. Если вы орган видели на УЗИ, больной какой-нибудь, там иногда есть темная область. На органе такая, сгусток темноты, да? Ну, понятно, что физиологически это клетки, это энергетика, это все остальное, а с позиции духа там вполне может быть или карма, тогда сгусток негативной энергии, или дхарма. Извините, сгусток грязного, негативного духа. Спасибо, точно. Звучит неприятно, потому что для нас дух всегда чист. Но с позиции дхармы созидания, есть дух, который накопил массу негатива. И он может быть грязен, пока не очистится от тех записей, негативных записей. Пока не переделает те действия, ну что называется, руками и ногами, не исполнит. Которые преодолеют эту дхарму и приведут его к более высоким результатам деятельности. Вот такая интересная дхарма созидания. Отсюда, или ты занимаешься дхамой созидания, и у тебя возникает долг созидания, когда тебе дали жизнь, и ты желаешь созидаться и восходить, развиваться по-нашему, самое простое. И тогда работает дхама созидания, ты восходишь, строишь путь, дхама тебе помогает. А бывает более сложный момент, когда ты натаскиваешь, вот идешь правильно, идешь светло, раз, в духе поднялась запись на какие-то свои действия, дхармические. Предыдущей эпохи, в предыдущей жизни, с этой жизни, ты что-нибудь там наделал, корректно выразить. И вместо дхармы созидания начинается дхарма созидания. Только, пожалуйста, это не дхарма созидания, а эта дхарма отдает все силы на преодоление дхармы. То есть созидает дхарму. Звучит страшно. Созидает карму, это не когда она специально создает что-то негативное, а созидает карму, она преодолевает ее, чтобы вернуться в состояние дхармы, свободного созидания. И вот этот период свободного созидания, дхама, и негативного, преодолевающего созидания, когда вешается определенный объем дхармы, выражается из твоего духа, и ты должна или должен преодолеть это дхарма созидания, идет процесс дхармы созидания, когда дхарма преодолевается. Вот это одна из работ дхармы созидания. Очень высоких работ. Очень серьезных работ. Ну, могу так сказать, что в предыдущей эпохе понятие дхармы и записи долга духа было полностью закрыто. Но это было настолько тяжелые и сложные записи, что некоторые выразители духа целые эпохи исполняли то, ну какие-то там действия, зато. Целые эпохи это много воплощений, чтобы преодолеть свою дхарму. Ну, допустим, по некоторым данным, Фаэтон погиб, ну, чуть ли не там, пару миллионов лет назад, может чуть меньше, ну, полмиллиона лет назад. История такая разная. И вот есть духи, я встречал таких там, когда еще погружение занимался, или когда мы в ладыки выходили, которые до сих пор преодолевают дхарму за неправильное действие на Фаэтоне. Причем, если раньше у них не было дхармы созидания, они не могли окончательно созидать дхарму, то есть преодолеть. Дхарму просто давила на них, и они каждую жизнь исполняли последовательность действий, постепенно выходя из дхармы. Как вам полмиллиона лет выходить из дхармы? Ну так, минимально, средний. Ну, и представить сложно, да? Есть такие. Ну, допустим, для примера, опять же, я не в поддержку этих существ, а в демонском глобусе, бывшем, который мы разгромили, он там преодолен, там были пару владык демонов, один точный из них, который исполнял обязанности демона, преодолевая дхарму наказания на Фаэтоне. Гад. Я бы никогда не поверил в это сам. Ну, во-первых, там гадина дала яблоко Еву, но это гадина дала. Я не защищаю мужчин, я просто... А узнал я это простой вещью. Самым таким знаменитым вариантом, когда какой-нибудь чел залетевший попадает в гаду, его в кабинете нет. Ты хочешь подойти? Вот это всегда. А хочешь гаду? Нет. Ну и человек сказал, вот. Вот одного даже на семинаре так подсказали. Выходим, а его нету. Вот. Все. И он из-за угла выглядывает. Сказал, не сказал. Ну типа пригласил, не пригласил. И вот это состояние выглядывания из-за угла, вот этого состояния меня нет. То есть я как бы ничего не делаю, я стою за углом, все течет само собой, но ко мне обращаются, потому что притягиваются по должностным особенностям, я вытягиваюсь из-за угла. И когда мы разрабатывали и преодолевали этого товарища, а он создавал там безволие, безверие, ну или неверие, по-моему, а неуверие, это смесь безволия и веры. И отсутствие веры, да? Такое неуверие, а правильно ли это то, что мы делаем? Конечно, есть варианты, что это может быть правильно, но логикой докажешь, можешь ошибиться, а проживешь, а то ли ты прожил. Вот то ли ты проживаешь то, что проживаешь, чтобы доказать то, что мы изучаем. И головой вроде логически все простраивается, но правильно ли твоя логика простраивалась, что то, что ты изучаешь, это правильно? Если я сейчас долго конючить буду, некоторые из вас потеряют или веру, или устойчивость. И начнут думать, а чего мы изучаем? А где мы? А зачем это мне сдалось? Я тут 12 месяцев хожу, не чувствую, не горит. И логика не соображает. Ну нет ее. С одной стороны, хорошо, раз не соображает, то и мучиться не надо. Ну и другой, зачем ходить? Ну, что тут лапшу мне 12 месяцев вешают, я хуйню. Увидели? И меня нет. То есть в этом году нет. Но все, что я говорил, это полностью гадская позиция. Потому что человек, это тот, кто имеет ментал, имеет логику, умеет связать последовательность там, каких-то ментальных событий, то есть мыслей. Этим занимается, кстати, Дхамма созидания, как четверка метагалактики. Она перестраивает из планетарности в метагалактику. А в новой эпохе она будет перестраивать из метагалактики в универсум, еще выше. И накопление ментальное, почему у нас вот семинары идут ментальные, такие иногда легкие, иногда тяжелые, как складывается по группе, именно и приводит к преодолению гадства в человеке. Потому что чем больше ментала, чем больше знаний, которые ты можешь связать в некую логику, в некую ассоциацию, ассоциатику там, и так далее, они, с одной стороны, приводят к проживанию, с другой стороны, преодолевают твою неуверенность. Зная, ты становишься стабильным. Ну вот, этот товарищ и был, когда я начал раскручивать вот эти все позиции, чтобы мы выражали синтез, мы столкнулись с тем, что, в общем-то, гады раскрутить надо очень далеко и глубоко. То есть он не заканчивается на демонском глобусе, и начиная копать все глубже, мы увидели, что многие истоки его поведения лежат еще на фаэтоне. И вот именно тогда я увидел, что в принципе у товарища работает дхарма, чем существенная и глубокая. Ну и так далее. Есть еще одна дхарма, которая тянется с фаэтона. Это из тех, что я знаю. Тех, что не знаю, я не трогаю. Ну, в русских сказках он известен как Кощей Бессмертный. Бессмертный. Да? Ну, то есть он или дракон трехглавый, да? То получеловек, полукощей. То есть и умереть не может, потому что он бессмертный. Кости. И с другой стороны, наверное, очень давно хотел бы, чем жить такой жизнью. А смерть, в некоторых определениях дхармы, это благо. Потому что в момент смерти все накопление дхармы и вся ее отработка заканчивается. И идет период дхармы, когда душа или мышцы тела могут это отработать. Пока ты не родишься, и дхарма не включится. И тем, что он не умирал, с одной стороны, ну, вроде бы хорошо, он вечно жил. С другой стороны, у него была дхарма, а по его поведению это явно видно. Это было самое сильное наказание, которое он мог получить за, ну, там, за какие-то свои проступки. Кайф заключался в том, что он, ну, самый простой прикол, мужчины поймут, он тянулся к красивой женщине, волесились и прекрасно. Она его отвергала, прикол, и других иметь не может. Ну, я говорю, мужчины поймут. Самое печальное, зачем Кощей бессмертие после этого? Представляете, какая дхарма, наказание. Ну, чтобы не вдаваться в подробности, почему, что и как, а вы что думаете, что костями без всего остального можно вообще как-то нормально жить? А если ты из костей попытался делать тело, ты возвращался не в человеческое, а в животное состояние. И какая дама согласится за дракона быть? Да еще и трехглавого. Непонятно целовать. Ну, вот на юморе. И когда ты анализируешь, что сказки, что легенды, что мифы, а это, кстати, один из владык демонского глобуса тоже, как это не парадоксально, поэтому герои там с ним бились, как с демоном, он известен нам как владыка Ван. Вам он так не известен. Он вам больше известен под именем кролик или заяц. Братец кролик, если взять его демонское выражение. Ну а так, ну вот такие знаменитые вещи, как Ди, Ван. Ну что лежал, ленился, ничего не делал. Ну и многие другие. А, обратно, по-старославянски очень хорошо звучит. Ван обратно Нади. Особенно если мягкий знак добавить. Нади – это наваждение. На болоте жили сущности Нади, которые создавали иллюзии и болотные миражи и затягивали человека, чтобы он попал в трясину. И вот если ты попадаешь дна, в том болоте, где ты живешь, то твои иллюзии, но это иллюзии более высокие, это ментально. Наш – это чувственное наваждение. Это астрал. Это твои чувства, твои эмоции могут завести тебя в трясину твоих желаний. В итоге ты тонешь в этой трясине, и Кощей говорит, ну наконец, еще один пришел. Или еще одна. И вот задача затянуть в трясину и утопить твои чувства, эмоциях и желаниях. Вот это есть проблема Кощея или братца Кролика из знаменитой американской сказочки. Я не шучу, это совершенно точно. Это так, экскурс предыдущее. Вот эти два специалиста мне известны по демонскому глобусу, который отрабатывали дхарму еще с Файтоном. Просто мы еще на Файтоне с ними пересекались, и там шею были. Это когда я уже вспоминал свои жизни. Ну, отрабатывали до сих пор. Есть еще один. Ну, понятно, демоны – это демоны, а есть человеческий вариант дхармы, очень известный. Иисус. Нельзя просто так пророка распять и даже как-то повлиять на него. Ну, или представителя отца, так скажем. По-мусульмански Иса – это пророк, кстати, чтобы не реагировали. Никому, даже человечеству. Он так и сказал. Помните? Даже волосок с моей головы не упал, если бы не было на то поле Отца Небесного. А раз на то поле было Отца Небесного, значит у него был что? Дхарма. Если бы выкрутился и исполнил ее, могли бы и не распять. Кстати, был вариант, что его могли не распять. Опоздание на 6-8 часов. И распять. То есть, когда уже пришло обратное решение, уже пора воскресать было, начинать. Так что история могла пойти другим путем. Вот такой, да, такой интересный вариант, то есть там его друзья почти договорились, но не успели сообщить. Все остальное. Слишком быстро расскажешь. Вот как вариант. Вот это называется дхарма. Я специально прошелся по таким крупным существам планеты и владыкам-учителям, чтобы вы видели, что от дхармы не застрахован никто. И дхарма созидания – это очень серьезный аппарат для всех. Пророков, там, сынов небесных, как они себя там называют. В общем, для любого духа, что маленького, что крупного, есть просто дхарма. Все, что он записывал туда. И все, что ты должен исполнить. Вот в такую тему мы сейчас входим. Вот этим мы сегодня и завтра будем заниматься. Но прежде чем подойти к дхарме и к дхарме созидания, нам надо выяснить пару-тройку параметров или поставить точки над «и». Мы с вами изучали 2-3 темы, которые за это время откорректировались. Это восприятие, это посвящение, это практики. Потому что, когда мы будем говорить о дхарме созидания, я буду ссылаться на эти темы. И чтобы у нас было единое с вами понимание, мне придется вам вначале, ну даже можно так сказать, доложить новости, новые темы, вы уточните их, зафиксируйте. Значит, и пойдем дальше. Ну, допустим, мы с вами проходили восприятие, я говорил, что они будут еще уточняться, дорабатываться, потому что отец посмотрит. Вот отец посмотрел, и восприятие доработано так, что у нас у всех теперь голова кричит, как это мы исполняем. То есть доработали намного серьезнее, чем мы с вами изучали. Посвящения поменялись чуть-чуть, то есть появились такие посвящения, которые вам не снилось. А теперь придется это исполнять. Ну и в практике отец перестроил. Вот, допустим, что, зачем нужно посвящение там восприятие, это сложнее, а практики. Зачем нам надо вначале осознать практики, а потом увидеть дхарму созидания? Когда дхарма созидания действует, она применяется у нас чем? Практике. И если мы их видим правильно, у нас в голове правильно сложится, как созидание внутри нас может вырасти. И потом уже из сложения практик рождается теопа созидания. И если практики у нас выражаются неправильно, само созидание действует неправильно. Вот отсюда некоторые у нас ученики говорят, есть такое понятие чехарда с практиками. У нас за эти годы было более десятка вариантов применения тех или иных практик. Причем стандарт практик это 8 практик, а наборы их постоянно меняются. Если вы посмотрите на сайтах, и в текстах, и у некоторых голова кругом идет, они не понимают в чем. Вот теперь можно это объяснить, чтобы вас не шло кругом в дальнейшем. Дело в том, что практики, складываясь в 8 практик в одну тиофу, преодолевают ту или иную дхарму ученичества или планеты. И чтобы преодолевать дхарму и идти в новую эпоху, и переходить из пятой в шестую раз, надо было преодолеть дхарму. Нам надо было складывать практики тем или иным способом между собой. И когда они складывались между собой, преодолевалась коллективная дхарма человека и человечества. Ну, самый простой пример, та же карма Евы за неправильно съеденное яблоко. Это дхарма. Карма это ее личная, а тем, что все женщины после этого получили боль при рождении детей, это уже дхарма целой расы. Нет, не все имеют боль, но в основном называется. Исключение лишь подтверждает правило. Поэтому вот дхарма. Иногда надо воскладывать наборы практик, чтобы преодолевать вот эти кармические выражения пятой расы. Иначе с ними в шестую расу мы бы и не вошли. Вот вам с одной стороны плановая работа по преодолению, а с другой стороны в головах челов при этом, естественно, возникает легкое состояние бардака. Изменения настолько скоростные и быстрые, что ощущение, что ты теряешь стабильность, только выучил, поменял. Ужас. Как можно? Ну вот сейчас мы как бы вошли в новый 8-летний практик, она не совсем новая, там большинство из них старше. Вот. Ее откорректировали еще раз. Ну и мы надеемся, что это будет итоговая корректировка, потому что мы уже вошли в шестой раз, это уже будет в практике шестой раз. Вот нам надо с вами с ними разобраться, чтобы потом видеть механизм дхаммы созидания, не в виде теории, где складываются атомы и молекулы в тело человека, а еще и в виде практик, которые помогают это сложить. Вот тогда у нас будет объективное восприятие дхаммы созидания. Итак, дхамма созидания связана с такими вещами, как практики, посвящение каждого человека, восприятие каждого человека, она между ними должна. Огнеобразы, это такие, ну, атомы, молекулы, единицы всего сущего, как это называют еще. И синтезобразом, собственно, каждого человека, который расшифровывает единицы всего сущего. То есть с вашими накоплениями. Вот эти накопления создают то, что мы называем дхарму или дхамму, в зависимости от вашей компетенции или от вашего качества. Вот эти 6 направлений фиксируют основу деятельности дхармы. Все остальное потом прикладывается. То есть, если вот эти 6 сложилось, дхамма потом действует. Там практики, посвящение, восприятие, да? Синтез, огнеобраз, это единица сущего, синтезобраз, это то, что у вас в четверочке, в 16 рице есть, которое расшифровывает это все между собой. Да? И, собственно, из этого рождается или дхарма, уже итог, какие-то дхармические выражения, записи духа, или дхамма, то есть или, вот это 6. Вот это 6 начало, дхарма или дхамма. То есть из этого ты или в дхарме, ну и поехали, да? Или в дхамме, и тоже поехали. Дхарма отрабатывает, дхамма нарабатывает. Дхарма и дхамма основываются на накоплениях человека. Накопления записаны и выражаются в синтезобразе. Связку увидели? Вот эти 6 показателей нам надо четко фиксированно знать, четко выражать, чтобы дхамма созидания у нас развивалась. Вот с этого начнем. Ну все, вот семинар мы вас ввели. 12-й синтез вы осознали. Начнем мы, как всегда, не с тем теоретически, хотя я так обоснование сделал, что такое тхама, чтобы было интересно, куда вы пришли. Мы начнем со стяжания огня. То есть у нас стандарт огня 12-го синтеза. Значит, напоминаю, мы с вами прошли метагалактический огонь. 64 плюс вышестоящий огонь 32. И универсальный огонь, который мы проходим по 8. Соответственно, 12 синтез на 8. У нас сейчас 96 огней из 120 возможных. 128 возможных. Осталось чуть-чуть. Да? Значит, 96 огней плюс 48 вышестоящих. Половина этого. И еще такое интересное напоминание. Может быть, мы с вами и не делали это месяц назад. Значит, по новому стандарту этого огня мы синтезируем определенное количество огней фа-любовь. Не делали больше раз? А, с вами не делали, все. Просто у нас за месяц нарастают изменения. 16 рицу с вами успели, а эту тему еще нет. Значит, тогда стандарт у нас чуть углубляется, количество огней остается. Но, ну, допустим, берем у нас 96 метагалактических огней. Да? 64 плюс 32. Первые 32 за маму. И 32 огня синтезируются в фа-любовь. Она у нас разжигается. У нас начинается накапливаться фа-любовь. Вторые 32 огня с 33 по 64 за сыном. И 32 огня синтезируются, разжигается фа-мудрость. Это в практике будет выражено, вы просто проживете. Третий 32, так называемых вышестоящих огня, синтезируется фа-волю, дочери метагалактики. В итоге у нас фа-любовь, фа-мудрость, фа-воля разжигается. И еще мы с вами возожжем так называемый единый огонь фа-управления. Где из 32 огней фа-управления мы берем единый, неделимый на 32, но даже этот единый огонь потом вводим в фа-синтез отца метагалактики. Таким образом у нас появляется вертикаль от фа-любви до фа-синтеза, накопленная или возожженная нами. То же самое мы начинаем делать в универсальном огне, но уже не по 32, а по 64. Но у нас на все не хватит по 64, поэтому если фа-любовь будет полностью 64, то фа-мудрость это 96 минус 64, то есть хватит только на 32. В универсальную фа-мудрость мы вошли наполовину. Вышестоящие огни универсума у нас 48. Соответственно, фа-воля универсума у нас будет включать 48 огней. Вы не думайте, что число не имеет значения, еще как имеет. В итоге у нас в универсуме сильнее всего любовь, потом воля, а потом только мудрость. Чувствуете? Вначале мама с дочерью. И только потом подумаешь, а куда ты вляпался, да? А потом мудрость. Ну и, соответственно, единый огонь фа-управления универсума, который входит в фа-синтез универсумного проявления целого. Вот такая восьмерица будет нами накапливаться. И в синтезе этого количества огней мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики и снижаем стандарт 12-го синтеза. В синтезе это 96 метагалактических. Плюс 96 плюс 48, 144. Спасибо, это очень универсально. 96 и 144, получается 240 огней. Все. То есть стандарт 12-го синтеза на сегодня это 240 огней по официальной предыдущей. Я напоминаю это, потому что, кстати, те, кто занимается, я знаю, что некоторые серьезно занимаются, молодцы. Это видится. Вот мы стяжаем сейчас с вами практику стандарта огня. Ну, стяжали. Некоторые из вас говорят, ну, стяжали и забыли. Раз стяжали, она во мне есть. Есть-то она есть. Но иногда же возжигать надо. Иногда вы смотрите в книгу, а видите то, что положено, называется, из трех пальцев. Да? То есть то, что положили, то и видите. Вы не так поняли. И вот чтобы преодолеть непонимание каких-то тем или неумение войти в огонь какой-то практики, и дается стандартный огонь. Вот этой практики. И тогда вам легче вернуться к этой практике Можно не повторять, можно просто выйти к владыке или к отцу. И я вас сжигаюсь огнем стандарта 12-го синтезатора. И все, что вот сейчас мы с вами пройдем, вот этой одной фразой возожжется. Для вас вот 12 пройдем. И я вас сжигаю стандартным огнем 11-го синтеза фа. Это то, что вы в прошлый раз получили. Там огней чуточку меньше. Но ведь стандартный огонь 11-го синтеза фа мы с вами сложили. Зачем? В этом огне вскрываются, осмысляются, углубляются, развиваются любые темы 11-го синтеза фа. Причем и те, что мы успели с вами пройти, и те, что не успели пройти, потому что это стандарт всего 11-го фа. За 12 часов все пройти не успеешь. Поэтому мы говорим, есть темы, читайте. Там на сайте, как или где угодно. А в стандарте огня, вот это сегодня в Дхаме Созидания мы это изучим, отец закладывает все, что только может быть в 11-м синтезе фа. Даже то, что мы на физике еще не знаем и должно прийти к нам. Почему? Потому что в стандартном огне закладывает отец по собственным знаниям, а не по нашим возможностям. Вот ценность вот этой первой практики заключается в том, что когда мы по итогам встречаем стандартный огонь отца, туда записывается все, что знает отец. И потом мы уже начинаем это открывать в себе, развиваясь. Вот это ценно. Соответственно, когда вы занимаетесь тем или иным синтезом, у вас что-то не складывается. Вот эта первая практика дается для того, чтобы у вас сложилось. Причем это не значит, что вы практикой возожглись и сразу понимание наступило. Вдруг вам огней не хватает, расшифровки не хватает. Значит, эта практика может повторяться энное количество раз, пока вы эту тему не додолбите, в голове не появится ясность. Увидели? Увидели. Вы, в общем-то, должны преодолеть состояние отношения к этой практике как к накопительству. Что мы накопили, ну, стяжали, и пошли дальше. Нет, мы накопили и стяжали, и это продолжает у нас действовать и разворачиваться. И этим можно возжигаться, здесь регламента нет. Хочешь возжигайся, хочешь нет. Один раз отец тебе дал, у тебя это есть. Ну согласитесь, если вы купили красивую вещь, вам она нравится, и вы ее не носите. Вам нравится, воображайте, как на вас будет сидеть, но вы ее не носите. Или кто-то не дает носить, сразу еще сильнее хочется, да? Вы сложили. Вот то же самое, как с этой практикой. Вы получаете от отца прекрасный огонь, который может растеребить все ваши накопления и помочь усвоить или войти соответствующей силы, а вы этим не пользуетесь. Правда интересно? Отец удивленно смотрит, на вешалке уже 11 прекрасных видов одежды, стяжает 12-й, и ни в одном ни разу кто-то из вас так и не стоял. Нет, в одежде чела вы бываете, там, ведущий, там, это понятно, а в одежде синтез соответствующий. Ну, одежда это не видит. В виде огня соответствующего, который охватывает, грубо говоря, всю вашу кожу. Кожа ведь это слово отца, значит огонь, охвативший вас, регламентирует и преодолевает ваше слово отца и ваше накопление. Вот так. Поэтому, если будут какие-то сложности по тематике, возвращайтесь к этой практике, пожалуйста. Возжигайтесь. Можете взять ее на запись. Можете кратко, я возжигаюсь всем этим огнем. Можете пройти эту практику частями в целом. Главное, работайте с этим. Ничего не бывает так вот. На синтезе нет ни одной практики, с которой не надо потом было бы работать. Или одной темы. Они даются стандартно, а потом у вас развиваются. Вот это развитие этих стандартов, приложение сил к этим стандартам есть развитие этих тем и возможностей. Все. Практика.